Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
«И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Одна из самых важных строчек, самой важной молитвы, данной нам Спасителем, Господней молитвы «Отче наш». Это строчка о прощении. «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Но зачем? Почему мы должны прощать? Что случится, если мы не простим? И самое главное, способны ли мы, живые люди, испытывающие простые человеческие эмоции, боль, страх, отчаяние, гнев? Обычный человеческий гнев. Покажите мне человека, который не испытывал гнев. Вот способны ли мы, обычные люди, простить? Об этом и многом другом хочу поговорить сегодня с очень особенным собеседником. Игуменом Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидатом теологии, игуменом Филаретом Пряшниковым. Добрый вечер, отец Филарет, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с неожиданного вопроса. Должен ли христианин называть грех грехом?
Мое мнение, безусловно, это делать необходимо, потому что вспоминаем слова Господа и Спасителя, который обращается к апостолам, а через апостолов каждому из нас. Вы соль земли. Вот что значит быть солью земли? Это всегда быть, может быть, совестью, может быть, человеком, который смотрит на мир совершенно иными глазами. Вот глазами одухотворенного человека, зрячего, знаете, вот как херувим, все взгляд. Поэтому грех называть грехом нужно и необходимо, особенно в наше непростое время, когда вот эти грани между добром и злом, они размываются. Когда говорят, что черного не существует, что все, что необходимо для человека, это все полезно и прочее, прочее. То есть то, что мы видим сегодня, когда закон Божий, да.
Ой, знаете, отец Филарет, часто как раз, по-моему, наоборот, грань между злом и добром, между черным и белым, она никогда не была так осязаема, как сейчас. Сейчас-то как раз такое впечатление, что это стало просто очевидно. Вот, пожалуйста.
Я говорю о нравственности. Я говорю о тех нормах, о которых, в принципе, человек не должен забывать. Потому что мы все живем в определенных рамках, которые Господь устанавливает человеку. Мы остаемся людьми тогда, когда понимаем, что такое добро, что такое зло. А внешний мир, который лежит во зле, по словам Христа, к сожалению, сегодня человеку представляет совершенно иной взгляд на грех вообще. Вот вы задали вопрос, стоит ли грех называть грехом, если ты видишь его рядом с собой. Безусловно, когда совершается беззаконие, мы не должны молчать. Вот это постулат христианина. Вспомните Господа Иисуса Христа. Когда его истязали, один человек, заметив, что Христос, ну, может быть, не так разговаривает с первосвященником, подошел и ударил его. И Господь ведь не смирился, а сказал ему, что «почему ты меня незаслуженно бьешь? Если я что-то сделал не так, скажи мне, а так зачем ты это делаешь?» То есть видите, насколько многогранна духовная жизнь человека. И безусловно, когда мы встречаемся в нашей жизни с грехом, мы должны осознавать и понимать, что это есть, какой вред приносит он человеку. И, безусловно, особенно мы, священники, общаясь с огромным количеством людей, мы вот эту грань должны понимать. Люди всегда должны оставаться неким барометром. А барометр – это наша совесть. А вот когда совесть в человеке заглушается различными мнениями, человеческой выдумкой, да, когда грех перестает быть грехом, вот о чем я говорю, когда грань эта размывается, когда семейные ценности не нужны, когда любовь к родителям считается что-то совершенно ненужное. И ведь много таких вещей в современной жизни, к сожалению.
Почему для меня важно поговорить с вами на эту тему? Дело в том, что и я, и очень многие люди, как в Русской Православной Церкви, так и в особенности за ее стенами, считают, что христианское прощение выглядит примерно так. Христианин встречает грех, зло, но я подчеркну, то, что он считает грехом и злом, да, здесь неизбежно, мы должны дать этому оценку сами, оценку субъективную, мы люди. И вот он встречает грех и зло, и вместо того, чтобы оттолкнуть его и сказать: «Ты грех и зло, пойди отсюда вон», да, христианин его обнимает и говорит: «Да что ж ты так, я ж тебя прощаю, да, ты ж мой хороший». Вот как мы представляем в большинстве случаев христианское прощение. И у меня, и как у христианина, и как у мужчины, как у мужа, как у гражданина, есть неприятие такой модели поведения. И я допускаю, что я просто неправильно понимаю, что же такое христианское прощение.
А в святоотеческом предании это сводится к очень интересной формуле, которая мне чрезвычайно нравится. «Ненавидь грех, но люби грешника». Вот это все, о чем учит Христос, о чем нам доносит святоотеческое предание: «Ненавидь грех, а люби грешника». Почему? Потому что в каждом человеке есть образ Божий прежде всего. И люди сотворены таким образом, что они могут изменяться. То есть, если, вот как мы вспоминаем апостола Павла: Савл, гонитель, христиан. Помните, как он сам о себе часто говорил: «Я как самый последний изверг», да, как он о себя, как он критически подносится к своей прошлой жизни. Гнал христиан, гнал Христа. Потом поразительное изменение происходит в его жизни, он становится проповедником и заканчивает свою жизнь смертью за этого Христа, которого когда-то гнал. Вот и в нашей жизни точно так же. Все построено на милосердии, снисхождении к человеку. А поступок, как сам по себе поступок, безусловно, мы должны, мы должны не принимать его в априори, потому что любой грех, он уничтожает, любой грех разрушает человека. Вот о прощении врагов. Вы знаете, у христианина вообще не должно быть врагов, по идее, да, хотя мы встречаем: «Любите врагов ваших». А вот в молитве, которую вы сегодня произносите, да, должником, да, о прощении должников. А кто такие должники? Это те люди, которые не выполняют Божьи заповеди, которые должны нам проявлять по отношению к нам свою любовь, но не делают это. Они обязаны по заповеди Божией прощать, приходить в трудную минуту, они не приходят. Да? И вот этих людей мы, безусловно, прощаем, те, которые, возможно, причинили нам какую-то боль. Это основа христианства.
Я очень хорошо понимаю то, что это основа, и то, что это важно. А еще я понимаю совсем невеселую штуку. Я не могу любить мерзавцев. Я знаю, что Господь любит мерзавцев так же, как и я. Он любит так же, как и меня их любит. Он не делает разницы между мной и ими. Я и мерзавец для него одинаково важны, одинаково любимы. Как не могут быть дети менее любимы или более любимы. Но я не могу любить мерзавца. Или же, я просто неправильно понимаю, что значит любить в христианском смысле. Любить подонка, любить убийцу, любить человека, который предал или обманул. Что это значит вообще?
А это значит, что мы должны вспомнить гимн любви, который написан в посланиях апостола Павла.
Апостолом, да,
Павлом. Потому что в основе нашей жизни лежит любовь. В любом случае, вот вы говорите, есть люди, которые нарушают, грубо нарушают Божий закон. Но я хочу сказать, что они свое искупят, когда подпадут под человеческий закон. Если человек убил, если он нанес урон другому, вступает в закон какой? Человеческий. Весь уголовный кодекс, он построен, вы знаете, на христианских заповедях. Там касается об убийстве, и воровстве и прочее. Поэтому человек, даже если попадая в такие места, после того, как он оступился, вот дай Бог, чтобы он там нашел прощение сам себе. Потому что прежде всего человек должен простить себя. Он должен понять себя, он должен переступить через себя. И вы знаете, вот мы говорим о прощении, и ведь в нашей жизни случаются такие вещи, когда нужно просто отойти от этой ситуации, наверное, не говорить ни о чем. Вот вы, наверное, знаете мою судьбу, мою жизнь. Это 2014 год, раз уже у нас идет разговор откровенный, да, это в Южно-Сахалинске люди попали под влияние одного человека, который двоих расстрелял в кафедральном соборе в Южно-Сахалинске. 2014 год, 9 февраля, а семерых ранило. Вот одна из убитых – это монахиня Людмила, это моя мама, которая умерла у меня на глазах. И вот я помню, как ко мне пришла сестра убийцы и говорила: «Ну, простите его». Я не мог ничего сказать. Я просто сказал, что, ну, Бог судья, как я что, у меня в душе ничего нет. Вот вы знаете, наверное, вот христианин прежде всего должен научиться не мстить и не желать зла даже таким людям, оступившимся, потому что есть суд Божий, то есть над нами есть нечто высшее, что должно сыграть свою роль. Или для спасения такого человека, даже самого-самого отъявленного грешника, да, или для спасения, или, к сожалению, для того, что он заслуживает. По Божьей воле, не по воле человека, не по моей воле, не как я хочу, да, а по воле Божией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, кандидат теологии, замечательный священник, игумен Филарет Пряшников сегодня отвечает на вопросы неофита. Я Александр Ананьев, и я, честно говоря, не был уверен, нужно ли поднимать эту очень болезненную, очень трагическую страницу. Но раз вы о ней упомянули, я сообщу нашим слушателям, может быть, кто-то не в курсе, хотя Южно-Сахалинская трагедия до сих пор отзывается болью в сердце каждого христианина в любой точке земного шара. 9 февраля 2014 года, что очень важно, в день собора новомучеников и исповедников Русской Церкви, 24-летний мужчина вошел в Воскресенский собор Южно-Сахалинска и открыл огонь из помпового ружья по безоружным прихожанам, по иконам храма. В упор расстрелял бездомного Владимира Запорожца, который бросился в храм, чтобы помочь людям. И также хладнокровно, в упор, убил монахиню Людмилу Пряшникову, маму игумена Филарета, которая находилась за свечным ящиком и вызывала полицию, и тем самым спасла очень много людей. Матушка Людмила и Владимир ценой своей жизни спасли многих. 24-летний мужчина был осужден, приговорен к длительному тюремному заключению. И, как указывают средства массовой информации, отец Филарет, для меня это очень важно, в содеянном убийца не раскаялся. Я понимаю, о чем вы говорите. Христианин не должен мстить и желать зла. Но не мстить и не желать зла не равно простить, понимаете? Я не могу себе представить всю ту боль, которую вы до сих пор испытываете. Я представляю себе, что вы и как сын этой замечательной женщины, и как священник, и как христианин не планируете мстить этому заблудшему, изломанному то ли службой, то ли войной, то ли личными трагедиями, то ли заблуждениями, под воздействием которых... Я не знаю, что случилось с этим человеком, я с ним не знаком, я с ним не говорил. Пишут разное. Но простили ли вы его? Даже не так, я спрошу иначе. А можно ли его простить? Вообще физически, да?
Тоже какая-то была программа, и мне спросили, как вы думаете, вот ваша мама его простила за то, что оборвалась жизнь совершенно неповинных людей, да, почему? Ну, вопрос, почему это сделано было, это, конечно, вопрос уже другой. И я ответил так, я знаю, что она ее простила, потому что у нее было такое сердце, вот. Но, а мы, те, которые остались здесь, и очень много было вопросов, да, и у меня лично, почему так... можно ли было это избежать, можно ли было это как-то, потому что потом все равно анализировал, почему не забежал в храм, потому что нас уже не пускали, потом злые языки судачили, говорили, там все вы испугались, мы метались по этой территории, нас уже не пускали в собор, пока вот были выстрелы. Почему она пришла в этот день в храм, когда у нее был сегодня выходной в этот день, понимаете? То есть очень много было вопросов, почему, почему, почему. А потом все успокоилось, утихло, вот. Боль, она прошла, осталась пустота. И поэтому все, что связано с этим событием и с теми действующими персонажами, которые, возможно, не очень положительные, а наоборот, вот, я пытаюсь быть христианином и стараюсь просто отпустить это. Еще раз хочу сказать, оставить на суд Божий. Когда вот был суд гражданский, так сказать, первоначально же убийце дали всего лишь 24 года. То есть мы думали, ну да, действительно, потому что с особое злодеяние, с особой жестокостью. Потом прокуратура мне говорит, а вы будете оспаривать, как бы писать письмо, чтобы, значит, я подумал, помолился и сказал, ну как будет, так и будет, ничего писать не буду. Впоследствии все было пересмотрено, человек получил пожизненно. С надеждой, что вот это вот, то, что получил, оно способствует его все-таки перерождению. Я хотел бы в это верить, чтобы на пороге своей жизни он все-таки осознал, что жестокость, она не имеет права существовать. Бог прощает человека, но, как вы сказали, да, что без человека Бог не простит тебя, пока ты сам не придешь к осознанию, кто ты есть и что ты сделал. Поэтому прощение грехов, прощение врагов и всех близких, безусловно, нужно соблюдать эту заповедь, потому что иначе тогда Бог тебя не простит, не поймет. Вот. А обижаться на весь мир, на Бога, на его промысел и мстить, или, не знаю, я считаю, что это не очень правильно.
Ну, весь гражданский, уголовный и прочий всякий закон мирской, он же построен на том, чтобы не прощать. Там есть в каждой статье закона свое око за око. Совершил это, получил это, совершил это, получил это.
Но есть смягчающие обстоятельства.
О, смягчающие обстоятельства.
Человек был в состоянии аффекта, да. И ему прощают, да, какие-то вещи.
Дура лекс, сед лекс. Закон суров, но как бы это все равно закон, да. Я к тому, что вот вы говорите о том, что существующий закон, он имеет какую-то христианские корни, евангельские корни, с чем я, честно говоря, не тороплюсь соглашаться, потому что, ну, сказано же нам, не осуждай, да, и мне тут, я вам тут покаюсь немножко, пришло приглашение, в кавычках приглашение, предложения, от которых не отказываются, от областного суда мне назидательно предложено было вступить в ряды, как это называется, присяжных заседателей.
Присяжных.
Да, присяжных. Как я расстроился, вы себе даже не представляете. Я понимаю, что как гражданин я не имею права отказаться. Единственное, почему я имею право отказаться, это если я сильно заболею, чего я себе не желаю. Или если я священник, чего я себе желаю, но, увы, пока не сложилось, да, только вот священник имеет право отказаться от этой почетной миссии. Я не хочу судить, я не умею судить, я не имею права судить, но при этом закон как бы имеет. Вот. Но это, к слову, о божественной природе закона. Я с этим не согласен. А почему вы сказали, что закон имеет вот эту божественную форму? Там же нет ни слова о прощении.
Но в любом случае там есть формулировки, которые взяты из того декалога, который когда-то получил древний народ. Потому что в нашем обществе существуют ценности, которые переступать нельзя. И вот об этих ценностях заложено также в различных законах ценность человеческой жизни, неприкасаемость чужой, ну, там, собственности. Да. И вот вообще все крутится вокруг человеческой жизни, потому что это есть дар Божий. А прощать – это уже совершенно другая природа. Это уже совершенно другое. Мы говорим о зоне ответственности, потому что и по тяжести, понятно, грех, любой грех является разрушительным для человека, но по тяжести греха, также по высоте подвига христианского различается, да, как апостол Павел же говорит, вспомните, как звезда от звезды разнится, да, вот так же и здесь звезды разные, и грехи разные, и поступки бывают разные, и воздаяние бывает разное, и добро бывает по своему, ну, качеству разное. Поэтому, когда мы говорим о земном законе, я говорю, что оттуда очень много взято, если мы говорим о ценности человеческой жизни, да, потому что в любом случае отстаивается право человека на существование. Вот вы говорите, что сегодня происходят очень страшные вещи, когда один человек принимает решение, существовать ли другому человеку, зачастую безнаказанно, без закона, убивая ни в чем не повинных людей. Неужели это не страшно? А что может стать на пути человека, который не имеет никаких граней, ни божественных, не боится ни человеческих законов, вот нечто существующее у нас, гражданские законы, а законы Божии – это законы совести в любом случае. Совесть никто не отменял.
Нам сказано, черным по белому, «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Когда я думаю об этом, я понимаю, что если... у меня есть люди, которым я не подаю руки, я признаюсь, отец Филарет. Есть люди, которые мне неприятны и которых я обхожу по большому радиусу. Есть такие люди. Но я твердо знаю, что если такой человек однажды подойдет ко мне и скажет: «Саш, ты знаешь, я тебя обидел, я нарочно или ненарочно, специально или не специально причинил тебе зло, по крайней мере, ты решил, что я причинил тебе зло, и я прошу у тебя прощения, правда, мне тяжело от того, что мы с тобой находимся в таких отношениях. Слушайте, я его обниму, правда. Мне будет легко и просто это сделать». Но самому пойти к нему навстречу и сказать: «Слушай, ты, конечно, дурак, но я тебя люблю и прощаю», я не смогу. Это неестественно, это неправильно. Суть вопроса. Как простить того, кто не покаялся? И надо ли вообще это делать? Потому что Евангелие, в общем, говорит нам, а не надо прощать того, кто не покаялся. Не бери на себя роль Бога, да, это только Бог может простить, хотя и Бог не будет прощать не покаявшегося человека. Или будет, вот непонятно.
Какой грех не прощается? Грех нераскаянный. Да, и вы прекрасный пример подали, потому что в моей жизни тоже существуют такие моменты. Имея внутри себя, если я верующий человек, у меня все равно есть какая-то шкала ценностей, да? И я эту шкалу иногда принимаю по отношению тех поступков, которые направлены в адрес мой, допустим, или в адрес, ну, церкви, потому что все-таки я священник, и я должен защищать где-то достоинство там, нашего монастыря, в котором живу, тех людей, которые находятся за мной, да, которые находятся рядом со мной, отстаивать их, даже права, скажите так, что даже права их мне приходится отстаивать и встречаться с людьми, которые нас не понимают, ненавидят, и, в принципе, было бы хорошо, если бы нас не было. Вот для них было бы так хорошо. Что мы делаем? Безусловно, за руку не здороваемся, но мы молимся. Вот понимаете, как написано в том же божественном законе нашем, да, в Евангелии, молитесь за обижающих вас, потому что я чувствую, что в наш адрес идет. Не я обижаю, не я ограничиваю свободу человека, да, а ограничивают меня в чем-то, прихожан, допустим. Да. Здесь мы, безусловно, отстаиваем свою позицию. Мы должны быть мужественны в этих вопросах. Не должно быть какого-то, да, вот, желание, вот когда радуемся, ага, сгорел дом, и здорово, давно пора так, чтобы... А наоборот, вот даже посочувствовать человеку, даже, ну, противнику, что ли, да, который стоит против тебя, вот, не разделяет твою веру, да, не разделяет твою религию, не, в принципе, не хочет воспринимать тебя как существование в этом мире. А ведь мы тоже, вспоминая первомучеников, да, мы же понимаем, что перед чем они стояли. Опрощали они убийц-то своих, которого там? Они об этом даже не задумывались. А молились они за императора-то, который сдавал указы мучить, терзать, вывешивать их, сжигать заживо? Вот вопрос в чем. Вопрос очень-очень сложный. Вот, поэтому, когда мы говорим, а простите, да ничего, иногда нужно определенное пройти перерождение, иногда нужно пройти путь, чтобы вот как вы сказали, да, если подойдет человек и скажет, прости меня, пожалуйста, даже не объясняя ничего. Вот здесь, правда, обнимешься и заплачешь, и даже поблагодаришь Господа, что Господь вразумел человека и привел на путь истины.
Или если он за помощью обратится. Если он обратится за помощью, я приду на помощь.
Это естественно, помочь нам. Но вы знаете, что вам спасибо за это никто не скажет. То есть это уже будет ваш личный подвиг. Вот, и цена, зачем вы будете это делать, вот тоже вопрос, да, просто...
Если он попросит, если он придет и попросит о помощи, конечно, конечно.
Конечно, да.
У меня были такие случаи, и, вы знаете, просьба о помощи, она в каком-то смысле, в человеческом, в христианском, она синонимична прощению, просьбе о прощении.
Знаете, иногда бывает так все не как сказать, неожиданно. Вот я встречался с одним чиновником определенного высшего круга, но так как я игумен, и мне нужно общаться с разными людьми, отстаивать, еще раз скажу, интересы монастыря, биться, потому что наш Староладожский Никольский мужской монастырь – это объект культурного наследия, это памятник федерального значения, поэтому очень много приходится делать таких моментов. И вот мне звонят, значит, его, ну, может быть, друзья, и дают характеристику. «Смотри, он атеист». Он церковь не любит, ваш народ не уважает, ваших священников, попов там или как. Ну, я так немножко напрягся. А человек решает очень важные вопросы, что касается сохранения памятников культуры. Вот, я накрыл стол, он приехал, мы решили все вопросы. И как я был удивлен, вот почему я говорю, вот Господь, вот, он берет мою руку, так сжал и говорит, батюшка, помолитесь за меня, пожалуйста. А мне такие, значит, пронял вещи, я сказал, там атеист ли что-то ты, а просто взял руку и вот говорит, атеист, это говорит, батюшка, помолитесь за меня, пожалуйста. Вот. Я потом звоню друзьям, говорю, слушайте, что вы, говорю, нормальный человек, уважительно относится, никаких там в сторону священников анекдотов не травил и все прочее. Ну, прошу прощения, вот видите, иногда не знаешь, как Господь тебе покажет человека, с какой стороны?
Мы сейчас с вами прервемся на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту мы продолжим разговор. И вопросов у меня к вам, вопросов неофита еще очень и очень много. Не переключайтесь, друзья, мы вернемся совсем скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера».